Особое мнение.
15:05 в Перми. Всем добрый день. Микрофон Юлия Хлова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Это программа «Особое мнение». Сегодня, как обычно, по четвергам со своим особым мнением руководитель центра «Грани» Светлана Маковецкая. Светлана Геннадьевна, добрый день.
С хорошим вас днем.
Мы все хотим с вами поговорить о каких-то летних, каких-то таких, как вы говорите, девочковых темах, но вот не получается. Политика у нас как-то вот вносит свои коррективы. И вчера буквально, ну, нельзя это не обсудить. Во-первых, был последний день сдачи документов в Краевой избирком. Сейчас, кстати, вот в это время Краевой избирком начал проверку подписей в поддержку кандидатов. Причем эта процедура открытая. У нас поехал туда журналист. Он все будет видеть, то есть чтобы никаких тебе подтасовок. Все было честно, открыто и прозрачно.
Лишь бы не заснул. Я думаю, это долгая процедура.
Нет, часа полтора обещали представители Краизбиркома. Но, значит, я к чему спрашиваю? Все, то есть долгое время гадали, кто же все-таки сдаст, кто не сдаст документы, кто пройдет, кто не пройдет. И буквально вот без 10:06 вчера Константин Окунев принес, значит, самым последним свой пакет документов. Сегодня, как я уже сказала, представители Краизбиркома начнут проверять эти подписи. Дальше они начнут проверять и другую документацию.
То есть дорога оказалась вполне себе натоптанная. Кто заявился, тот и пришел.
Но и я так думаю, что на самом деле, что даже те кандидаты, которым прочили, что они не пройдут вот этот самый муниципальный фильтр, я уж не думаю, что они пошли с половиной подписей в Краизбирком. Так вот, не разбивается ли вот об эту ситуацию крики тех, что... Те, кто говорил, что выборы не конкурентные, что муниципальный фильтр непреодолим, особенно если учитывать то, что муниципальный фильтр был принят в 2012 году, и с этого времени достаточно было, простите за тавтологию времени, чтобы поднять шум.
Ну, во-первых, поднимать шум, даже если вы приняли закон, можно в тот момент, когда вы понимаете, как он работает. А время че для его работы случилось ровно сейчас.
Через пять лет.
Ну да, поэтому шум уж он сейчас шум. Во-вторых, тут вы понимаете, какая штука? Вопрос не только о том, что случилось в результате муниципального фильтра. Они набрали эти самые необходимые количества согласий муниципальных депутатов и руководителей местного самоуправления. Но и как? Мне кажется, что тот шум, который был поднят, все-таки заключался в том, что были претензии к тому, как.
А что там может быть как? Не так как?
Ну, это означает, что, невзирая на свои собственные убеждения, по каким-то причинам, как говорили в отношении шума, под административным давлением или под каким-то особым административно-политическим давлением, а муниципальные депутаты не отдавали голоса тому, чья позиция, вообще говоря, совпадала с их точкой зрения. Я так понимаю, про это речь содержательно ведет. А дальше по поводу того, были там репрессии, не были репрессии, выделяли кого-то особенно. Вот тут мне говорить очень сложно, потому что ни вы, ни я в тот момент не были, и мы доверяем, условно говоря, толкователям. А как видите, толкователи иногда со вкусовщиной всякой выступают.
То есть вы хотите сказать, что результат не важен, важен сам процесс?
Результат тоже важен. И результат... Я должна поздравить просто нас, пермяков, заключается в том, что если всех пропустят или пропустят большую часть, у нас с вами реально вдруг появляются возможности выбора, то есть возможности разной совершенно кампании губернаторской. Мне кажется, что это очень интересно и создает возможности для обсуждения тех вещей, которые волнуют одного кандидата и не волнуют другого, но все будут втягиваться в эти общественные обсуждения. Ну а вот, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, что и как, я бы хотела привести, возможно, чуть-чуть более жесткий пример. Но он очень правильный. А у нас, мы знаем, что была проведена в советское время индустриализация. У нас есть претензии к результатам индустриализации? Да, вообще говоря, почти нет, потому что был сделан гигантский рывок вперед. Но у некоторой достаточно большой части российского общества есть претензии к тому, как это делать, чьими руками, рабским трудом, сопровождая огромным количеством репрессий, обманом партнеров и так далее, и так далее. Это что говорит о том, что больше значимо, что или как? Да и другое значимо. Точно так же и здесь. Скорее всего, муниципальный фильтр по результату дал нам необходимое количество кандидатов в депутаты, но его эффективность на разных этапах применения этого самого фильтра подвергалась сомнению. В том числе потому, что он оказался недостаточно защищен, Возможно, от административного произвола, а возможно, от недобросовестного трактования. И то, и другое возможно.
А вот вообще сама суть муниципального фильтра, когда, скажем, депутаты из муниципалитетов или главы муниципалитетов дают как бы свое согласие на то, чтобы какой-то кандидат баллотировался, имел возможность баллотироваться, это, на ваш взгляд, нормально?
Ну, мы как-то уже, по-моему, с вами про это говорили. Я считаю, что да, это хорошо, если это дает возможность местному самоуправлению в какой-то момент выступить значимой силой. Это очень важно. Его нужно усиливать, местное самоуправление. А вторая вещь – это все-таки фильтр. Запомним слово «фильтр». Фильтр для того, чтобы совсем неуравновешенные, голые популисты, ничего не понимающие в действительности, не проходили через него. Вот, мне кажется, это, в этом смысл муниципального фильтра, но у нас очень маленький отрезок его использования и маленький опыт. Давайте посмотрим дальше, как будут происходить события в дальнейшем.
То есть вы хотите сказать, что вот, ну, сейчас был такой первый блин, я не знаю, комом он был или не комом, но он случился, и дальше, возможно, вот саму процедуру муниципального фильтра будут каким-то образом корректировать.
Возможно, будут корректировать, возможно, будет самокоррекция, когда муниципальные депутаты и муниципальный руководитель начнут относиться к этому как к серьезному ресурсу и серьезной ответственности. И то, и другое возможно. Я вообще очень хочу, чтобы, наконец, произошли эти самые замечательные размены, чтобы депутаты настаивали на том, чтобы брались на себя обязательства по поводу строительства внутри муниципальных, межмуниципальных дорог, чтобы какие-нибудь приоритеты возникали не только в связи с позицией Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, но еще по каким-то другим поводам. Мне кажется, чем больше в этом смысле публичных предъявляемых точек зрения, это очень хорошо.
Вот по поводу ответственности мы еще с вами поговорим, а я к ситуации, опять же, которая происходит сегодня в краевой городской власти, связанной с кадровыми перестановками. И опять же, она связана с выборами, потому что все кандидаты, которые, значит, сдают там документы, они должны представить, я для наших слушателей поясняю, если кто не в курсе, три кандидатуры представителей в Совет Федерации, которые они, значит, так скажем, будут отстаивать, если выиграют выборы. Так вот, значит, один из кандидатов, значит, представил, я чтобы тут не упоминать, значит, персоналии, чтобы в плане выбранного законодательства.
Хотя вот в данном случае как раз очень важно было бы упомянуть персоналии.
Ну, в принципе, важно, да. Значит, один из кандидатов представил такую тройку, значит, Андрей Климов, это нынешний сенатор, Дмитрий Самойлов, нынешний глава города, и Алексей Андреев, руководитель Пермской приборостроительной компании.
И объединение сотрудничества.
Да. И вот, но при этом идет еще одна линия, это когда из края в город возвращается Виктор Агеев, возвращается уже с гораздо большими полномочиями, чем у него были до этого в администрации города. И что получается? Значит, если побеждает кандидат, представивший эту тройку, позиция Андрея Климова, как пишут некоторые СМИ, тут пошатываются в связи с офшорным скандалом, значит, у нас остается, ну, два там, скажем, претендента. Один из них Дмитрий Самойлов, который, возможно, уйдет в Совет Федерации. И тогда, значит, на главенствующую роль в городе остается Виктор Агеев. Вы не видите вот такой рокировки здесь?
Ну, я вообще не вижу рокировки пока. Я бы сказала так. Предположить, что тройка имеет вес вот этих предложенных потенциальных сенаторов имеет вес только в смысле, кто из них станет сенатором, не совсем верно, потому что тройка одновременно является инструментом, оттеняющим фигуру претендента на пост губернатора, потому что тем самым он заявляет, как он видит, о лоббировании интересов региона, а сенат – это все-таки представительство регионов, а наверху в сенате. Да? И в этом смысле вот эта тройка, которая была предложена, мне как раз в ней, прошу прощения, Андрей Аркадьевич, меньше всего нравится Андрей Аркадьевич, и не потому что он плохой человек, да нет, он вполне себе хороший человек, и я помню, что я вела и Марины, была такая двойка, а Климов-Бердичевский. И я вместе с ними вела им юморины 1 апреля. Поэтому он сложный человек. Но мне просто казалось, что в последнее время вот эта комиссия, которую он стал возглавлять по восстановлению суверенитета и так далее, это уже чересчур чуть-чуть. И я бы не хотела, чтобы Пермский край представлял сенатор, который вот в такой комиссии работает. Поэтому две остальные кандидатуры, с моей точки зрения, они как раз, возможно, добавляют позитива самому претенденту на пост губернатора, потому что, с одной стороны, человек, который инфраструктурник, с другой стороны, человек, который занимается там, условно говоря, промышленностью, и оба не увлекались политическими играми вот в узком смысле этого слова. Хотя были где-то, да? Что же касается того, что вдруг уходит Дмитрий Самойлов, и на его место приходит Виктор Агеев, он не совсем на его место приходит. Посмотрите, даже если будет ситуация переходного периода, нам крайне важно, чтобы была поступательность в это время. Чтобы человек, который будет исполнять обязанности в тот момент, когда мы вдруг останемся без главы города, он же выбираться должен у нас, да? Через Думу должен пройти, мы же его из Думы должны выбрать городской. Вот, значит, чтобы в это время у нас не было междувластия, чтобы какие-то процессы и проекты поддерживались, даже если часть из них критикуется, мы все равно понимаем, что всегда возникает проблема второго дня, и мы с вами про нее говорили.
Но школы Виктор должны Агеев работать. Это тот человек, да, который
Виктор
хорошо
Агеев
знает
город. Да, это тот, который
город,
знает, давно знает город, городское хозяйство.
И при этом
хозяйство.
Понимает уже требования, те, которые предъявляет краевая власть.
Ну, он их понимал до того, как пошел в краевласть, я полагаю, потому что уж в краевой власти он был прямо на короткую побывку, я бы сказала.
Так получилось.
Так получилось. Поэтому я думаю, что это скорее говорит о том, что Виктор Агеев в данном случае человек компромиссный и такая консенсусная персона, которая на переходный период могла бы обеспечить исполнение тех процессов и процедур, тех обязательств, которые уже взяты на себя. Но, может быть, еще другой интересный аргумент. Вы знаете, вот я, например, смотрю, как в последнее время все большее внимание уделяется не только суверенным и внешним или там, общероссийским каким-то явлением, но и внутрироссийским. И наиболее острая и быстро растущая тема – это тема разнообразной урбанистики, управления городом, городских дворов, городских домов, общественной урбанистикой, управления городским хозяйством как таковым. Не делая шаг в сторону увеличения полномочий местного самоуправления, делают шаг в сторону увеличения эффективности управления городским хозяйством. И Виктор Агеев в данном случае как раз вот такая кандидатура, как у нас сейчас президент объезжает тех временно исполняющих обязанности губернаторов, которые были по его рекомендации поставлены в регионах, и их обойма представляет взгляд на новую государственную номенклатуру. Точно так же и Виктор Агеев в данном случае вполне себе золотое сечение, я бы сказала, такой муниципальной номенклатуры. И, возможно, попытка забрать их сначала наверх в какой-то момент поворачивается в другую сторону. Люди начинают понимать, что на самом деле крайне важно, чтобы на уровне городов были универсальные управленцы, эффективные и так далее. И поэтому нужно вернуть на место тех, кого дернули, в общем, вот таким вот странным образом. То есть, возможно, сейчас речь идет о том, что у нас начинают проявляться шаги, когда будет больше внимания уделяться городскому управлению, городским процессам, городскому хозяйству. И в этом смысле вот это еще и лыка в эту строку с Виктором Агеевым.
Но, тем не менее, вы не исключаете такой возможности, вот когда Дмитрий Самойлов уйдет в Совет Федерации, а на городе останется Виктор Агеев.
Я не исключаю такой возможности. Я плохо себе представляю возможность, когда Виктор Агеев идет на выборы. Потому что, еще раз, это именно в этом его была прелесть этого человека. Я прошу прощения, что я так говорю. Но в том, что он не был человеком, который публично ходил, там, не знаю, разговаривал с пенсионерами, там, не знаю, вытирал носы особенному мелкому бизнесу и так далее, и так далее. Он был вполне себе технократичным управленцем. И вот поэтому я думаю, что поскольку все-таки глава города у нас должен пройти через выборы хотя бы двухступенным вот таким образом, то мне я трудно себе представляю Виктора Агеева. Скорее, я его и вижу таким генеральным менеджером города на тот момент, пока это будет нужно.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в программу «Особое мнение» со Светланой Маковецкой. Не переключайтесь.
«Особое мнение».
15 часов 21 минута в Перми. Продолжается программа «Особое мнение» со Светланой Маковецкой. Микрофон Юлия Хлубе, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Светлана Геннадьевна, еще раз добрый день.
Добрый.
В первой части программы вот вы говорили, обсуждая там, темы, которые я предложила к обсуждению, вы начали говорить об ответственности. Так вот, об ответственности. К визиту Юрия Петровича Трутнева в наш город, когда он предложил взыскать средства, в том числе с инициаторов реконструкции шоссе «Космонавт». космонавтов. А ведь как нас когда-то убеждали, что эта дорога – это какой-то там последний писк инженерно-технической мысли. И вот в связи с этим вопрос. Есть ли защита, на ваш взгляд, от таких казусов, когда это удобно и выгодно нас убеждают в одном, потом приезжает высокий чиновник и говорит о том, что, ребят, ну реально, посмотрите, а король-то голый.
Ну вот вы когда сказали про король-то голый, вы фактически ответили на вопрос, есть защита от голого короля? Защита от голого короля не в короле ведь заключается,
общество,
не в свите.
А общество?
Общество в том, что оно настаивает, что он голый. В этом смысле и с Юрием Петровичем, который сказал про эту дорогу, скорее вопрос заключался в том, что все как-то вдруг выдохнули, потому что должен был еще кто-нибудь, обладающий достаточным весом, сказать, что ну дурость, она и есть дурость. Я не очень хорошо понимаю, что можно сделать в этой ситуации, можно ли взыскать какие-либо долги или, не знаю, какой-то вернуть обратно какие-нибудь деньги бюджетные, заставить кого-нибудь переделать, потому что мы же не хотим, чтобы переделали те же самые, кто строил это. Потому что, если я верно понимаю, там качество полотна особенных претензий нет. Нет
и поэтому, наверное, нет особо претензий к строителям, скорее более к проектировщикам.
Ну вот видите, получается как. Проектировщики, они тоже, знаете, это же ведь не я спроектировал себе что-то на коленке, пошел, начал строить в центре города, понимаете? То есть они прошли через обсуждение, через административное решение, через публичное обсуждение, если мне память не изменяет, какое это было, да? И поэтому я самоуправством здесь не пахнет. Скорее всего, вопрос будет решаться о том, какой статус мы придадим вот этому. Это статус преступления, техническая ошибка, а это статус заранее, не знаю, там запланированная повышенная себестоимость, например, если вдруг такой возникнет разговор. Или это неучтенные, неверные последствия для автомобилистов. Потому что если вы вспомните споры, которые велись на тот момент, была достаточно известная группа людей, которые вполне себе активны, которые говорили, да вы что, это специальная такая дорога, чтобы не ездили выше, чем 40-60 километров быстро, а если ехать 60 километров, то не трясет, и все нормально, и, в общем, не от качества дороги, а плохому водителю нужно строить именно такие дороги. Я что-то не видел, чтобы кто-нибудь из этих людей, вполне себе публичных, взял обратно эти слова. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что, видимо, для нас это просто такой урок. А урок, связанный с тем, что...
Чтобы не проглатывать такие ситуации впредь.
Не проглатывать, да, не проглатывать, а именно, мне кажется, смех – это вообще самое лучшее, что только возможно. Но смеяться в голос над
теми,
кто...
Нет, но смеяться-то мы до сих пор смеемся над этой дорогой, и тогда смеялись, как бы там какие объяснения бы не приводились. Ну. Смеялись все.
Вот, но... знаете, я вам хочу сказать так. Вот все дороги увешаны чем-нибудь. Например, «Единая Россия» говорит, что мы строим дороги с ней. Вот за вот этот вот скругленный поворот или какие-нибудь там оттянутые повороты и так далее, будет отвечать «Единая Россия», раз вот эти дороги строились с ней. Мы уже выяснили, что не будет отвечать бывший губернатор. Почему? Потому что он ровно сейчас в том месте, в котором он будет продолжать проектировать и строить эти дороги и дальше, если я верно понимаю, да? Значит, соответственно, а кто за это будет отвечать? Ну, тогда, получается, мы сами отвечаем, сами над собой смеемся. Какие у нас еще другие могут быть варианты? Поэтому я и говорю, что раз ситуация такова, что мне даже трудно представить, вот как выглядит статус этой самой ошибки, что вот это вот что это? Повышенная себестоимость, и вот только таким образом можно за натянутые лишние километры вернуть деньги обратно в бюджет. Ну и то нужно будет серьезно доказывать. Я думаю, что это, еще раз говорю, урок нам. Нужно помнить о том, кто говорил, что нет, это нормально. Их не принимать в хорошем месте. Знаете, смеяться над ними.
Ну, то есть делать нерукопожатными.
Можете делать нерукопожатными. Я думаю, что нужно делать нерукопожатными. А с другой стороны, вы знаете, я же член ассоциации экспертных организаций. Я иногда вижу какие-то такие совершенно невероятные кунштуки, экспертам понятные, а другим непонятные. И поэтому всякий раз, когда вот возникает какое-нибудь экспертное мнение, я очень аккуратно к этому отношусь, потому что Бог его знает. Может, на самом деле это был такой тип движения, специально организованный. Но то, что я знаю, не надо радоваться тому, что приезжает наш бывший, последний всенародно избранный губернатор и говорит, дурость это полная, пусть вернут и так далее. Вообще-то это не его полномочия. Он говорил это как частное лицо. Нужно отдавать себе отчет, что человек он авторитетный, но лицо он в данном случае частное. И поэтому дальнейшее нужно смотреть варианты, что вот с этим делать. Хорошо бы, чтобы все-таки это исправили, если все считают, что никакой общественной полезности от такого рода уклончивой дороги у нас нет. Да? С другой стороны, чтобы исправили по возможности таким образом, чтобы можно было хотя бы задействовать хоть часть средств, уже потраченных на эту дорогу, потому что все-таки наши дороги достаточно дорогие, и коэффициент дураки дороги – это не то, что красит Россию, понимаете? А в-третьих, еще раз, нужно внимательно всякий раз относиться к тем аргументам, которые приводятся, когда выдвигаются такие решения. И по возможности, если власть не может сама делать, Единая Россия не очень готова взять на себя в этом смысле какие-то обязательства, ну тогда, значит, тем, кто организует какие-нибудь обсуждения и так далее, всякий раз напоминать журналистам про это. Ничего более полезного я сейчас предложить не могу. Да, король голый.
Еще одна бизнесовая тема, мы сейчас начнем ее до федеральных новостей, продолжим уже после. Это вот тот случай, когда, как вы говорите, власть на себя взяла ответственность, а именно за достройку вот этих долгостроев, недостроев и так далее. В общем, чтобы каким-то образом помочь участникам долевого строительства, был сформирован, собственно, фонд.
Не было сформировано, решение принято о том, да, как будет формироваться этот фонд, как расходоваться средства. Да.
И, соответственно, представители строительных организаций, то есть туда будут скидываться все. Но имеется в виду застройщики. То есть неважно, он, значит, добросовестный застройщик или недобросовестный застройщик, будь добр скидываться. И если кто-то прогорит, вот, значит, из этих средств будут и дома достраиваться, какие-то компенсации дольщикам возвращаться и так далее. Но, например, вот уже наши предприниматели пермские, которые имеют отношение к строительному бизнесу, пишут в соцсетях: интересное дело, застройщики должны отвечать взносами за деятельность недобросовестных застройщиков. Тогда давайте, кафе будет отвечать за соседнее кафе, ларек за другой ларек, гипермаркет за другой гипермаркет, авиакомпания за другую авиакомпанию. Вот какой у вас бизнес? Логично? Ну, и отвечает, в общем-то, предприниматель, что, что тогда будут делать отраслевые контрольные органы, которые должны выявлять вот тех самых недобросовестных предпринимателей. Зачем закручивать гайки тем, кто ведет свой бизнес открыто, прозрачно и строит стратегию развития компании на годы? Мы сейчас, вот вопрос такой повис в воздухе, и после федеральных новостей мы возвращаемся в «Особое мнение» со Светланой Маковецкой, и она ответит уже на эти вопросы.
«Особое мнение».
15 часов 33 минуты в Перми. У микрофона Юлия Хлопец, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Это программа «Особое мнение». И со своим особым мнением Светлана Маковецкая. Светлана Геннадьевна, добрый день.
Добрый.
И вопрос, который я озвучила до ухода на федеральные новости. Появился фонд, который сейчас будет разработаны правила, значит, кто в него как будет вкладываться, чтобы помогать обманутым дольщикам.
Достраивать дома.
Да, получать, возможно, даже компенсации, не только достраивать.
Нет, там с компенсациями, по-моему, нет все-таки. Итак, речь идет о том, что одобрен закон о том, что будет создан компенсационный фонд для обеспечения обязательств застройщиков перед дольщиками по договорам участия в долевом строительстве. Вот про что идет речь. И когда замечательный Вячеслав Турпанов, слова которого провели, говорит, он говорит совершенно про другое. Он говорит про то, что есть то, что регулируется, как будто я покупаю квартиру. Вот когда я покупаю квартиру, там есть закон о защите прав потребителей, контрольные органы, которые и все магазины не скидываются, чтобы мне, как потребителю, отстоять свои права. В данном же случае работает инвестиционный инструмент. Дольщики, соинвесторы получаются. И в отношении соинвесторов, вот этих инвестиционных инструментов, если уж у нас так складывается обстоятельства, что эти инвесторы не до конца понимают, во что они вляпываются, или риски очень высоки, то хорошо бы придумать было какой-то механизм, с помощью которого эти инвесторы могли бы вернуть свои инвестиции, ну и продолжить, по крайней мере, чтобы не обнулялось их участие, чтобы они продолжили это инвестировать.
А такие механизмы вообще, в принципе, могут быть? Они...
Да, конечно, могут быть. Но это как страхование профессиональных рисков. Угу. Вообще-то профессиональные сообщества страхуют свои профессиональные риски, либо государство принуждает их к этому страхованию. И за границей, и на Западе, и у нас когда начинались, например, вот страхование медицинских рисков, если кто не знает, Пермь была экспериментальной площадкой, сами первый раз придумали фонд вот этих медицинских рисков застраховать. В данном случае я считаю, что механизм должен был быть, и хорошо, что его придумали. Возможно, он не совсем справедливый, не совсем правильный, но он менее справедливый, чем когда все налогоплательщики скидываются и через бюджет выдают деньги тем, кто рискнул, пострадал, не построил квартиру и теперь находится на улице.
То есть лучше эту ответственность все-таки на застройщиков возложить?
Лучше на тех, кто эти риски генерирует. Профессиональное сообщество, с моей точки зрения, конечно. И у нас есть то же самое, как в банках, страхование вкладов. Банки скидываются, и, как вы знаете, и благополучные платят, и неблагополучные платят. Но самое главное, что это не перекладывается на бюджет, и таким образом у нас есть возможность, чтобы те, кто застраховали свой вклад, получили какую-то часть своего вклада. Здесь же, смотрите, если даже мы выясняем, что дом не может быть построен, дольщики собрались и решили, что нужно делать, дальше нужно, чтобы у них была хоть какая-нибудь возможность продолжить строительство и достроить этот дом. Денег на то, чтобы продолжить строительство и достроить дом, взять неоткуда, кроме как из бюджета, или взять кредит в банке, но банк точно так же просто не даст кредит. И вот тогда фонд этот компенсационный и выступает таким инструментом. Вообще говоря, еще не сказано, под каким условием будут передаваться. Возможно, это частично возвратные будут. Еще инструменты ведь дорабатываются тут. Угу. Но я совершенно точно уверена, что этот инструмент должен быть. И еще раз, я не впрямую выступаю противником того, что сказал Вячеслав Турпанов, но я думаю, что это просто два разных пласта. Один – это когда люди, ведущие бизнес, не должны платить потребителям другого такого же бизнеса в случае, если предыдущий бизнес, вот этот соседний бизнес, как-то неверно с этим справился. Но если они являются все пользователями и организаторами инвестиционных инструментов, то во всем мире инвесторы сбрасываются в специальные фонды для того, чтобы снизить риски инвестиций. Вот если бы это дольщики, именно поэтому аллегории или категории по поводу сравнений с по поводу кафе, ларьков и так далее, здесь не играют. Это другой тип отношений.
К теме здравоохранения, которая, опять же, прозвучала так резко на этой неделе, я имею в виду статью в «Новом компаньоне» под заголовком «Летальный исход пермской статистики», где якобы, значит, какое-то пермское профессиональное сообщество, значит, посмотрело статистику, увидело там такие ужасающие цифры смерти рожениц, больше, чем это, как бы, ну, вот по каким-то, если вообще здесь можно норму установить, то есть, ну, больше, в общем-то, чем это происходило в предыдущие годы. И дальше, опять же, в «Новом компаньоне» выходит статья, материал председателя правления профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлии Каракуловой, которая, ну, так скажем, опровергает вот данные предыдущего материала.
Она настаивает на том, что это было их письмо, и что их трактовали неверно. Я верно понимаю смысл
да,
про это?
Да, потом, значит, приезжают у нас, и в эфире у нас был кандидат медицинских наук, представитель Питерского института, забыла сейчас, к сожалению, его имя и фамилию, который говорил о том, что по питерскому варианту мы будем здесь развивать, в общем-то, строить, вернее, систему здравоохранения. И, возможно, готовится в Пермь, в Пермский край, визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
Ну, не первый раз надо дать ей должность.
Да. Так вот, нет ли у вас ощущения, что сферу здравоохранения при Каме ее так очень трясет, такая зона турбулентности какая-то началась, такая мощная.
Ну, я бы сказала так. Вообще, я тут несколько заинтересованное лицо, не в чистом виде заинтересованное, но не до конца понимающее, что происходит. Во-первых, потому что я честно могу сказать, что я очень редко хожу к врачам. Так получилось у меня в жизни. А если хожу, то я выбираю сочетание время-деньги в пользу времени. То есть я стараюсь быстренько пойти к какому-нибудь в платную клинику и так далее. А во-вторых, мы проводим, 2 года проводили независимую оценку, мы были оператором независимой оценки. Я не качество услуг, а вот качество деятельности учреждений точно совершенно приблизительно представляю. Но здесь, мне кажется, речь даже совсем не про это идет. Речь идет о том, что, с одной стороны, журналисты предполагают, что они получили документ, который они использовали без согласования с кем-то, в том числе с авторами этого документа, в котором они нашли, как им кажется, ужасающие цифры сокрытия правды. А с другой стороны, авторы этого документа, профессиональное сообщество говорит, если я верно понимаю то, что я, по крайней мере, прочитала, она говорит, вы неправильно трактуете всегда. Там никто, смертность общую никто не указывает. Она просто по другим графам идет. То есть если женщина умерла в результате хронического заболевания, даже пусть поводом явилась ее беременность, то мы не вправе ее писать в эту категорию. Так строится медицинская статистика. То есть мне кажется, что спор о том, правильные или правильные цифры, это скорее спор между экспертами. Я вот тут не готова говорить, и точно совершенно знаю, что даже любая трагедия, которая произошла рядом со мной, не дает верного представления, житейского представления о том, что происходит в пермской медицине. Но мне кажется, что есть очень важные вещи другие. Во-первых, совершенно понятно, что и пермская медицина, и вся российская медицина сейчас серьезным образом перестраивается. Мы перестройку медицины вообще-то на самом деле давно-давно у себя обнаружили в тот момент, когда появились частные компании, в том числе частные компании, которым передавались и в рамках частно-государственного партнерства передавались государственные площади и так далее. Я могу сказать, что на протяжении, там, не знаю, 11-го, 12-го, там, 10-го, 12-го годов, когда происходила основная реструктуризация такая, у нас, кроме общего опасения, что частник придет и все закончится, у нас не было других аргументов никаких. Все-таки здравоохранение, мы считали, более или менее как-то развивается. А потом случилась общая для всей России ситуация с вот этой трехзвенной системой, оптимизацией системы. Выиграли те регионы, в которых дороги хорошие, а расстояния небольшие, а те регионы, в которых дороги небольшие, расстояния большие, как наш, конечно, стали проигрывать. И это понятно почему. Возможно, не были учтены риски. Что это означает с точки зрения нашей общественной оценки того, что происходит в здравоохранении. Мне кажется, что, во-первых, нам нужно всем повзрослеть и понять, что той системы здравоохранения абсолютно бесплатной, когда ты в любой момент в кабинет врача мог прийти, не будет существовать не только потому, что у нас бюджеты меньше и есть уже не государственные поставщики, но и потому, что люди в целом стали более серьезно относиться к своему здоровью, и людей, которые ходят в поликлиники и стационары, стало просто порядком больше, чем те, которые были раньше в советское время.
Но для нас она ведь и не бесплатная, мы же платим, собственно, налоги.
А мы всегда платили налоги, мы и тогда платили налоги, сейчас налоги. Я в данном случае имею в виду, что почти никто не смотрит. Вот у нас был такой эксперимент, когда вам говорили, а сколько вы получили услуг. И есть те, кто говорят, я таких услуг не получал, там какие-то приписки. Вот с каждым случаем тут точно нужно разбираться, и журналистские расследования нужны и так далее. Не нужно молчать. Но в целом мы не осознаем, что мы получаем эти самые услуги. Но я хотела бы сказать, что повзрослеть еще и во второй части, чтобы отдать должное тому, что происходит, не затоптать ногами, если там есть что-то хорошее, и при этом жестко относиться к недостаткам. Вот посмотрите, ведь у нас медицина не стоит на месте в смысле технологий. И поэтому стали выживать и выхаживаться те детки, которые, или те роженицы, которые не должны были рожать, с разными патологиями и так далее. Этого стало больше. И рисков стало больше. Не случайно в перинатальном центре очень много, мы тогда разбирались, помните, погибла девочка. Так он на той перинатальный центр, что в нем как на передовой проводятся самые сложные операции. И поэтому, конечно, смертельных случаев будет больше просто потому, что медицина научилась на какой-то период выхаживать, приводить в порядок, еще что-то, большее количество людей с такими заболеваниями, с которыми раньше просто не жили. Это период нашего взросления, это ответственность, которую мы должны взять на себя, когда мы смотрим на здравоохранение. Но при этом у нас у всех какое-то ощущение, что здравоохранение стало менее человеческим. И мы, это менее человеческое, когда они меньше с нами разговаривают, возможно, в связи с тем, что времени меньше тратят.
Нормативы.
Когда
нормативы определенные.
Ну вот все говорят про нормативы. Нормативы такие, что нет, раньше,
там,
если были очереди,
ровно
столько же времени и раньше тратили, потому что все стояли в одну общую очередь и так далее. Ну просто. У нас есть ощущение, что тот врач, которого мы привыкли видеть в кино, дорогой мой человек и так далее, куда-то этот врач делся. И в общем и целом мы скорее, ну я не хочу сказать слово «мстим», но мы согласны на то, что наше здравоохранение все болезненно. Мы готовы видеть эти недостатки, мы обсуждаем с позиции недостатков и так далее. Я, не отрицая какие-то недостатки, все равно считаю, что здравоохранению нужно дать шанс. шанс.
Шанс выздороветь?
Шанс выздороветь. Надо дать шанс выздороветь. Надо, если есть возможность, не разрушать. Не разрушать имидж или репутацию врача, потому что часть репутации врача и больницы – это часть того нашего лечения. Когда мы верим, даже плацебо работает. Поэтому я всякий раз, и к журналистам я призываю всякий раз очень осторожно относиться к системе здравоохранения, не потому что я согласна с мнением Юлии Карауловой, которая сказала, не надо разбирательства. Угу. Каракуловой, прошу прощения. И не потому что мне неинтересны эти цифры, а потому что, скорее всего, мы столкнулись и с двойной трактовкой, с особенностью медицинской статистики, и, возможно, с переходным периодом нашего здравоохранения, когда измотанные администраторы не знают, как сделать так, чтобы их учреждение было или хотя бы выглядело успешным. И вот с этой перестройкой, конца которого и нет пока еще в здравоохранении. Поэтому нужно всем быть чуть-чуть спокойнее. Но, как я сказала, взросло понимать, что люди будут умирать, и чем больше у нас будет способов побеждать разнообразные болезни на особом этапе, тем больших людей мы будем подвергать риску, потому что это означает, что на следующие, через 5 лет, вполне возможно, что это аукнется. Надо как-то быть более человечными. Ну и врачам мы все надеемся, что они будут такие же по-прежнему доктора и болиты добрые. Хотя мне не нужен добрый. Я хочу, чтобы он мне конкретно сказал что-нибудь.
Это было особое мнение Светланы Маковецкой. Спасибо. На этом мы завершаем. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.